Поэтому демократия работает нормально только в мононациональном государстве. Когда государство не мононациональное, то или один народ настолько сильно подавил другой, что тот не может выкрепкаться. Например, Россия. Россия достаточно сильно подавляет всех остальных русских, например, татар. И они не могут сейчас восстать. Но как только у них возникнет возможность, они немедленно это сделают, можете быть уверенными. Понятно это, да? Вот. Потому что оно не мононациональное, и поэтому просто... Например, почему Путин, например, отменяет самостоятельность этих самых губернаторов, да, выборы, и сделал назначение? Это именно для того, чтобы никакая национальная окраина не могла начать как-то откалываться. Теперь, потому что русским очень трудно держать Россию. У них их совсем не такое большое большинство, да? Даже очень слабое, после остальных разнообразные, поэтому они держат их пока что. Да, теперь, сейчас, одну секундочку. Значит, в этом смысле, теперь, таким образом, народ является народом, если у него есть чувство общего будущего, и тогда работает демократия. Из этого следует, что если совершается демографическая интервенция, понятие абсолютно невозможное для политкорректности, да? Таких слов произнести нельзя. Но оно факт, что оно есть. Да? Что такое демографическая интервенция? Это внедрение в государство одного народа другого народа, который видит будущее иначе. Франция, Германия и так далее. То демографическая интервенция совершенно способна государство уничтожить. Понятно? Это отдельно. Там это происходило иначе при советской власти, поэтому там другое происходило. Теперь, что отсюда, в общем, грубо говоря, следует? Теперь, современное глобалистское общество, которое определяет народ как граждан государства, с этим справиться не в состоянии. Для него, для глобалистского общества современного, у него нет никакой возможности сказать, что арабы, живущие во Франции, не французы. У него понятия такого нет. У него есть понятие, французы – это граждане Франции, это говорящие по-французски. Тем самым оно загоняет проблему под ковер, оно не может с ней справиться, потому что оно не может ее поставить. Понимаете, да? Ее понятийного аппарата недостаточно. Потому что понятие «народ» она определяет этнически, а это ни хорошо, ни красиво, ни политкорректно. Поставить на обсуждение это нельзя. Этническая интервенция – это вообще непонимабельно совершенно. Поэтому следствием является то, что проблема не открывается, не обсуждается. Она вызывает, естественно, дикое раздражение и рост того, что называется ультраправые, что, естественно, вызывает ответ, так сказать, с левых и центристов, и в конце концов это ведет к полному развалу страны. Потому что они не могут ситуацию назвать. Поэтому они пытаются как-то их хитро обозначить. Например, некоторое время назад, я не знаю, что сегодня, некоторое время назад во Франции запретили строить мечети, объявив, что это нарушает сложившийся культурный облик французских городов. Что является, конечно, просто, так сказать, способом якобы приостановить интеграцию между туркам. Никто не решается заявить, что турки – чуждый компонент Европы. Но если они это не заявят явно, что же они делают? Они пытаются, сохраняя политкорректность, сказать каким-нибудь другим способом сделать так, чтобы турки не могли вот войти. Вот это последнее, что они сделали, что турки должны признать греческую республику Кипр, а иначе они признают европейское сообщество, значит, не могут стать его членом. Понятно. Это все, конечно, чудовищная ложь, которая нагромождается, которая разъедает ситуацию изнутри. Но они не пустят турок. А как они будут дальше препятствовать интервенции мусульман из англоязычных стран, да, из английских колоний, арабов из бывших французских колоний и так далее, рано или поздно эту Европу съест. Если они только не определят снова французский народ, а вовсе не как граждан Франции. Понимаете, да? Но они не могут это сделать, потому что это им кажется возвращением к чему-то предыдущему, позорному, постыдному и примитивному, и шовинистическому и так далее. Понятно это, да? Кроме того, а что же они тогда будут делать с теми иммигрантами, которые, да, интегрировались, которых они хотели бы рассмотреть? Единственный их способ – это перенять то понятие народа, которое я предлагаю. Понятно, да? Потому что именно в этом корень ситуации. Есть гигантская разница между иммиграцией отдельных индивидуумов и демографической интервенцией, когда въезжает гигантская группа народов, народа, не разделяющие идеалы предыдущего структуры. И вот на этом она ломается. Значит, пока что она в незавидном положении, прежде всего, из-за отсутствия понятийного языка. Вот политкорректность ее убивает просто совершенно полностью. Да. Что касается Израиля, то Израиль в этом смысле является верхушечной почкой западной цивилизации. То есть то, что у нас есть сегодня, во всем западном мире будет завтра. Теперь, в Израиле совершенно четко понятно, что арабы, граждане государства, не являются частью народа израильтяне. Это всем ясно. И вот это вот поэтому вполне явно говорится. Это делано в Израиле с помощью конфессии. Да, тем, что у человека есть конфессия, это вполне государственная характеристика. Поэтому человек относится к какой-то, он не просто гражданин государства, он гражданин государства определенной конфессии. Еврейской, христианской, мусульманской, друзской или какой еще. И тогда совершенно понятно, какое он, где он так, в общей структуре. Поэтому вовсе не все являются одинаковыми гражданами государства. Это нарушение, это привнесение этнического, ну или конфессионального компонента на государственную структуру, конечно, дико плохо переносится за Европой, да, особенно Европой. Но Америка еще куда ни шла, а Европа дико плохо переносится. Потому что это и показывает, что народ – это не граждане государства. Но им как бы придется это сделать. Теперь, что касается евреев. Евреи, конечно, состоят из разных, исходно разных субэтнических групп. Но есть совершенно четкое ощущение общей еврейской судьбы. Не в том дело, что я нарисую, какое будущее, я пишу его словами. А писать словами, так будущее почти не будет отличаться ни у кого. Замечательная, счастливая, спокойная, тихая, мирная жизнь с пониманием высоких духовных сущностей. Это кому хочешь, скажи, пусть все будет правильно. Но есть чувство, что это мой народ, это его будущее, а это другой народ. Вот в Израиле, безусловно, среди разных субэтнических групп евреев присутствует ощущение единого народа, вот, то есть единой еврейской судьбы. Хотя ашкеназы сильно отличаются от сефардов темпераментом. Но это мелочь, это вторичная вещь. Полно поэтому браков ашкеназско-сефардских, и это все вещь постепенно интегрируется. А вот не с другими, не с такими, например, друзы. Друзы – это союзники. Они служат в армии. Но ни малейшей идеи интегрироваться с друзами ни у кого не возникает. Никаких смешанных браков, никакого общего будущего, общих детей. И всем понятно, что если Израиль будет находиться на грани, так сказать, развала, друзы перейдут на сторону мусульман. Это всем очевидно. Это не говорится прямо, чтобы не обижать. Да? И некоторые друзы такие произраильские, что суперпроизраильские, даже сильнее, чем сами израильтяне произраильские. Но тем не менее всем это понятно, что как народ, друзы лояльны государству, пока сильное государство. А вовсе не еврейскому народу. Понятно. Теперь. По этому поводу как раз то определение, которое я дал народа, это определение политкорректно. Потому что оно основано не на общем прошлом, что не политкорректно, а на выборе, на чувстве общего будущего, то есть сознательном выборе принадлежать к этому народу. Ибо оно дает политкорректное определение, а поэтому оно может быть перенято разными другими группами. Вот это, сейчас, одну секундочку. Здесь мы имеем религиозное переосознание понятия «народ». Потому что мы берем еврейское религиозное понятие, что такое еврейский народ, в этом понятии это, безусловно, общее будущее, потому что есть понятие диоры, и поэтому те, кто делал диоры, являются евреями и так далее, и они подсоединились к этому общему будущему. Это понятие мы переводим на язык современных каких-то, так сказать, политологических терминов. На самом деле мы это понятие оживляем именно в связи с государством Израиль и чувством, что не все граждане государства видят одинаково общее будущее, и почему между евреями и арабами такая напряженка. Теперь, это же, например, понятие у нас достигается, когда говорится, а есть ли у нас для какого-то решения еврейское большинство, или только часть евреев вместе с арабами составила в государстве большинство. Вот в частности, чувство нелегитимности, например, процесса Осло, берется именно из-за того, что его движет меньшинство еврейского народа вместе с арабами гражданами государства, что чувствуется, ощущается как нелегитимное большинство. Потому что здесь нет большинства еврейского народа, например, да? Значит, примера. Вот. Но вот эта вот ситуация, когда у нас имеется другая группа, которая видит поиначе будущее, и она не является частью народа, вот это понимание, мне кажется, от евреев вполне может распространяться на человечество. Так. Заметьте, что то, что я сказал вначале, вас шокировало полностью. Когда я сказал, что демократия может быть только в мононациональном государстве, вообще чуть со стульев не попадали. Правильно ведь? Потому что ваше представление о демократии абсолютно другое. Теперь, переопределив понятие «народ», нам становится ясно, что просто иначе и быть не может. Поэтому, это я продолжу еще раз. Почему я вообще за эту штуку взялся, как бы, анализировать? Дело в том, что в Израиле существует известнейший, как бы, конфликт, или, точнее, не конфликт, а известнейшая тема для обсуждения. Является ли Израиль в первую очередь государством демократическим или в первую очередь государством национальным? И одни говорят, что это государство в первую очередь демократическое, а другие говорят, что в первую очередь национальное, а третьи говорят, что и то, и другое в равной степени. Но все три исходят из одного, что слово демократическое противоречит слову национальное. И дальше вопрос, это важнее или оба равно важны? Но что эти слова друг другу противоречат, это аксиома как бы для всех. Все исходят из того, что эти понятия противоположны. И поэтому начинается вопрос, что нам важнее, быть демократическими или быть национальными? Но само противопоставление общее для всех. Моя точка зрения, что это не просто не противопоставление, а наоборот, только тогда и можно быть демократическими, когда национальное. Поэтому не демократическое прежде всего, не национальное прежде всего, а именно потому и демократическое, что национальное. Поэтому демократическими являются, отсюда следует, только те решения, которые принимаются еврейским большинством. А если еврейское меньшинство вместе с арабами принимает решение большинством голосов Кнессета, то это нелегитимное большинство. Понимаете, да? Здесь мы видим радикально другое прочтение демократии. Да, прошу, пожалуйста. То есть, предложенная схема говорит вот что. Что если вопрос касается бытовых вещей, муниципальных вещей, дорог или водоснабжения, или всего того, в чем все равны, то эти вопросы должны решаться по прежней схеме демократии, когда все граждане обладают равным правом голоса. Но как только вопрос касается будущего народа, а народ не равен гражданам государства, то его должно решать большинство народа, а не большинство граждан государства. Такой подход – кардинально иной подход к демократии, чем то, что есть на сегодня. Определить очень просто. Кто еврей – понятно, и кто не еврей – тоже. И более того, это не является необходимостью определять. Любой человек, который хочет сказать, что он к этому подсоединяется, он к этому подсоединяется. То есть это не отсекает никого, кто хотел бы им быть. Потому что еще раз, само определение понятия «народ» я сделал другое, вполне политкорректное. Теперь, это пытаются эмулировать, например, принесением, например, клятвы верности государству в Израиле, допустим, да, ожидая, что арабы это не захотят делать, и поэтому будут там как-то отсечены от законодательного процесса. Но это в любом случае, это все паллиативы. что суть дела, которое необходимо самим понимать, именно такой, что демократия – это решение народа, а не двух разных народов. В межнациональных вопросах демократии не бывает. Поэтому, если у нас есть два разных народа в одном государстве, то общее решение большинства граждан не является демократическим, а является демократическим для каждого народа решение этого народа. Понимаете, да? Это кардинальное переосмысление вообще всех основ демократии. Что касается Америки, то здесь совершенно понятно, что американцы являются народом. Народом именно в том смысле, что они воспринимают себя как общее будущее, о чем вы все должны были бы произнести, все, кто стал американским гражданином, поскольку вы все произносили, что вы являетесь одним народом перед Богом, если вообще серьезно относитесь к тому, что вы произносите. Вот. Но именно это является основой принятия американского гражданства. То есть здесь именно мыслится, что гражданином Америки может стать только тот, кто хочет быть с ней одним народом. Конечно, я понимаю, что можно что угодно произнести, и молодые циники могут вообще не верить во все, что они произносят. Но долго так не продлится, все развалится. Поэтому действительно в Америке, Америка вполне может себя интегрировать любое количество людей, которые будут разделять американскую идею. Но как только в нее начнет внедряться большое количество людей, которые не будут разделять американскую идею, от Америки скоро ничего не останется. Добавим теперь с другой стороны, другой параграф совершенно. Скажите, пожалуйста, обладают ли народы правом на независимость? Это считается сегодня чуть ли не аксиомой, что все народы имеют право на независимость. Но откуда возникла идея о праве народов на независимость? Ответ. Она возникла у демократических государств, что все народы имеют право на независимость. Но когда демократические государства дают это недемократическим, то откуда мы знаем, что те народы недемократические имеют право на независимость? Ведь они-то нам бы этого не дали, ни свободы, ни независимости, ни демократии, ничего. Будь их воля. Поэтому идея о том, что мы обязаны всем предоставить независимость, это идея очень спорная. Может быть, мы должны предоставить независимость только тем, кто хорошо себя ведет. А не умеешь хорошо себя вести, кто сказал, что тебе положена независимость. Они говорят, а вот по вашим собственным американским нормам это положено. Правильно. А по вашим собственным арабским не положено давать. Почему вы думаете, что вам надо давать то, чего вы не готовы давать другим? И вот этот принцип надо положить в основу. Каждый народ имеет право на то, что он готов давать другим. Это правильный принцип. Не все народы имеют право на, это вообще ошибочная формулировка, она ставит варваров на один уровень с цивилизованными государствами и народами, после чего и получается общий развал мира. Принцип должен быть такой, каждому положено то, что он готов давать другим. А не готов тебе давать другим это же, значит тебе это тоже не положено.
А кто будет решать, кому давать?
А уж здесь или хватит сил, или не хватит. Это уж, извините, война мировая, которая происходит все равно. Вопрос-то в том, что Запад дает лишнее, когда мог бы не давать, только потому, что его западная идеология этого требует. А кто же будет решать, разве мы имеем право? Ответ. В отношении со всеми другими мы применяем те же методы, какие эти другие считают допустимыми. Вот ваш народ считает допустимыми только насильственную войну. Прекрасно. Значит, мы имеем против вас право вести эту войну. А будем вести или нет, это наш выбор, конечно, как делать. Но мы имеем на это право, потому что вы сами так себя ведете. Понятно? То есть права каждого индивидуума, это тоже очень важно, и народа равны не тому, что все одинаковы, а тому, сколько он сам, этот индивидуум и народ, готов предоставить другим. И вот это совершенно другой принцип устройства мира. Понятна схема, да? Это не при многонациональном государстве, а это в межнациональных отношениях. В межнациональных отношениях. К каждому народу и каждой стране положено ровно, и каждому индивидууму между собой. Именно поэтому, если кто-то убивает человека, его можно казнить. Понятно это, да? А почему вообще мы можем его казнить? Ведь он же человек тоже. Как же мы можем его казнить? Ответ, что он не считает, что другие люди имеют право на жизнь, то он ее тоже теряет. Ну, в принципе, потенциально. Не то, что в каждом случае это надо делать, но в принципе. Вот. И поэтому то же самое с народами. Если ваш народ не готов быть терпимым к иудеям, к меньшинству внутри вас, к соответствующему инакомыслию внутри вас, то и вы сами не имеете на это права.
Но это работало с Германией после войны?
Это работало с Германией после войны, совершенно верно. Просто сегодня у нас, потому что там уже был уже такой сильный момент, когда требовалось конкретную идеологию изничтожить. Конечно, безусловно, все может быть решено только так, когда джихадистский ислам будет приравнен к нацизму. Это совершенно ясно. Вот. Но до сих пор это далеко просто еще довольно. Понимаете, для этого нужно сначала иметь такую войну, понимаете, чтобы это оправдывалось ее, что нежелательно просто, потому что хотелось бы столько жертв. Вот. Но в принципе произносить сейчас просто общим принципом справедливости не то, что все имеют равные права, а что каждый имеет столько прав, сколько он готов дать другим. Это совершенно другой подход. Окей, значит, сейчас вопросы, после чего я продолжу про совершенно другой параметр демократии. Теперь я вам расскажу все совершенно с другой стороны. Значит, мы все знаем, что за последние 50 лет, 60 лет, Запад предпринял чрезвычайно много попыток экспорта демократии. Мы не говорим сейчас про Афганистан и Ирак, где это делается насильно. Рассмотрим хотя бы Африку, где это делалось по всеобщему согласию и под, значит, взаимные поцелуи. Колониальные государства ушли из Африки, оставив там вполне демократическое законодательство. И ни в одной стране демократии не возникло. Потому что вместо принципа «один человек, один голос», да, что должно быть по демократии, вышел другой принцип «один человек, один голос на один раз». После первого голосования тот, кто захватил власть, больше никогда ее не отдает. Понятно. Единственный случай демократии, которая возникла, не западной, это Индия. Ни в одной другой стране не западной это не образовалось. Есть вопрос опять, есть вопрос про Корею, что самое поразительное, она с дикой скоростью становится западной страной. Да? В Корее 20% корейцев, южнокорейцев, перешли в протестантизм. Это гигантская цифра, да? Вся элита Южной Кореи протестантская. То есть Корея это конкретный пример буддийской страны, переходящей на западную религию. Знаете, да, это вообще. Этот факт вообще изменит всю вообще картину. Ну хорошо, не знаю, как это будет успешно, не успешно, но по крайней мере сейчас. Теперь, между нами говоря, если бы я был здесь американцем, не евреем, да, вот просто американцем, я бы считал, что самое главное, что можно сделать для спасения Америки, это крестить всех азиатов, которые живут в Америке. То есть китайцев, корейцев, я не знаю, как японцы, возможно ли это с японцами, но уж по крайней мере, вот их крещение и является присоединением к Западу настоящим. Я знаю, что это идет в довольно больших масштабах. Но будь я американцем, а не евреем, я бы считал это самой первоочередной задачей. Это арабов невозможно. Арабы-монотеисты, о нет. Арабы-монотеисты, потому что с арабами, послушайте, с арабами проблема гораздо более мелкая, чем проблема с Востоком. Арабы вообще это очень слабый противник. Арабы слабый противник по двум причинам. Во-первых, если вы заметите, арабы ничего не производят. Арабская цивилизация импотентная. Они не в состоянии ничего производить. Они только качают нефть, и они производят террористов. То есть у них демографические силы есть, но производительной силы у этой цивилизации нет совсем. Посмотрите, сколько производит какая-нибудь Южная Корея, сколько производят все арабские страны вместе взятые. Теперь, Кроме того, арабы обладают потрясающим свойством. Арабы верят собственным сказкам. Собственным сказкам. Есть такой замечательный анекдот. Если мне рассказывал анекдот такой, в прошлом году еще рассказывал даже, что один араб, значит, дети во дворе шумят, днем он хочет поспать, и вот у него шум во дворе, и никак не дает ему спать. Он выходит, говорит, дети там, пожалуйста, тихо, а они все шумят. Он говорит, дети, вы здесь играете во дворе, а вы не знаете, что на базаре бесплатно сдают финики? Все дети тут же, значит, стайкой побежали за финиками бесплатными на базар. Все тихо, все спокойно, ложится поспать, и он засыпает, и в мозгу его учится мысль. Что же я, собственно, сплю? Ведь на базаре бесплатно сдают финики. И это действительно арабская ментальность, настоящая. Вот. Теперь, все-таки возвращаясь к нашей ситуации, поэтому арабы это, конечно, нам, так сказать, на ближайшие, так сказать, полвека или век хватит, но, в общем-то, на самом деле не эта проблема. Конечно, Восток это гораздо более настоящая сила, чем арабы. Ну хорошо, значит, вернемся к демократии. Итак, значит, это первый пункт мы закончили. Это была разминка, теперь к демократии. Почему у нас проблема, почему у нас экспорт демократии не удался? Причина очень простая. Потому что демократию пытались экспортировать в виде законодательной системы. А демократия – это не законодательная система. Никакая самая демократическая и правильная законодательная система не обеспечит демократию. Демократия – это парадигма, то есть поведенческий комплекс. Демократия – это способ поведения народа в определенных ситуациях, которые совершенно не умещаются ни в какое законодательство. Точно так же, как вежливость, например, нельзя законодательно утвердить и обязать, потому что есть в ней нечто такое в вежливости, что не подвергается законодательству. Можешь перечислить, вот правила вежливости. Если мы правила вежливости хоть и сделаем законодательным, то вообще вежливости не возникнет. Это нечто другое. Вежливость – это некоторый комплекс поведения, предусматривающий какое-то видение мира, следствием из которого являются определенные действия. Но эти действия – только следствие, это не сам комплекс. Точно то же самое с демократией. Демократия – это способ поведения народа в определенных ситуациях, а вовсе не законодательная система. Законодательная система – это только следствие этого комплекса поведения. А поскольку пытались экспортировать законодательную систему, то ничего не получилось. Поэтому как правильно экспортируется демократия? Демократия экспортируется тем, что народу данному, которому хочется привить демократию, дается возможность самоуправления ограниченного с внешним контролем, то есть протекторатом, который контролирует школьные программы, мониторинг терпимости в обществе, средства массовой информации, что считает нужным, закрывает и так далее. То есть все, как проходила денацификация. Просто денацификация – это была тоже необходимость вывести нацистскую парадигму поведения. Только она там была слабой, потому что, в принципе, Германия обладала другой парадигмой. Это нацизм в нее залез, так сказать. У нее есть, так сказать, корни в германской идеологии очень глубокие, но все же он был поверхностным слоем. И всего, между прочим, третий рейх существовал всего 12 лет. И поэтому этот слой можно было уничтожить за 50 лет контроля западного, демократического. А уж народам, которые сами не дошли до демократии, нужно это воспитывать 200 лет. И другого способа нет. Любой другой способ не приведет к положительному результату. Мне сказать, что это очень тяжело, что как это мы сможем. Это другой вопрос. Но мы должны отдавать себе отчет, что любой другой вариант будет бессмысленным. Что никакой экспорт демократии не произойдет. Теперь, вот эта парадигма поведения передается через то, что люди научились несколько поколений, что только так можно жить. Теперь, где мы это видим в иудаизме? Это, конечно, хождение по пустыне. Моисей приносит народу Тору. Вот вам все законодательство. Народ рад, счастлив, с восторгом эту Тору берет. Соглашается. Это не кто-то внешний на него надавил, его принудил. Наоборот, он счастлив, его освободили из рабства, ему дали всю отличную систему. И все равно он не в состоянии по ней жить. даже в ситуации самого что ни на есть желания воспринять законодательную систему, это не работает. Только когда умерло поколение вышедших из Египта и новое поколение воспиталось целиком вот в этой парадигме поведения, вот тогда иудаизм был воспринят. А уж когда есть напряженность, враждебность или что-нибудь еще, то уж на это потребуется не одно поколение, не 40 лет, а трижды по 40 лет. Понятно. Вот переосознание того, что демократия – это не законодательная система, а поведенческая модель, это кардинальное изменение вообще подхода. Я не хочу сказать, что после этого будет ее легко экспортировать. Только после этого будет гораздо труднее вешать лапшу на уши всем и самому себе тоже, говоря, что мы ее экспортируем. Просто надо понимать, что экспорт демократии означает установление протектората на пару сотен лет. Да. Вот вы задаете вопрос о том, что американцы не согласны быть мировым жандармом, и у них нет на это сил. Я с этим согласен. Но мы должны себе отдавать отчет, что никакого экспорта демократии не происходит и происходить не будет. Когда мы себе отдаем в этом отчет, то хотя бы наши действия более адекватны. Я не хочу сказать, что после такого объяснения все станет волшебной палочкой. Просто мы перестанем верить бессмысленным заклинаниям, понимая, что они бессмысленны. И вот это необычайно существенно для того, чтобы не делать глупых ошибок. Значит, более того, демократия – это не просто, что демократия – это парадигма, а большинство всех сложных вещей в нашем мире – это парадигмы. Например, мы спрашиваем, что такое наука? Если мы пытаемся дать определение понятия науки, то это будет вымученное определение, не всегда подходимое и абсолютно неработоспособное. То есть, вся же наука – это способ сохранения знаний. Это все бессмысленные фразы, потому что по этому определению никто науку не восстановит. Вот по определению, что такое треугольник, восстановит треугольник, что такое окружность, что это вещи очень простые. А вот наука – вещь сложная, демократия – вещь сложная. Все эти вещи являются парадигмами. Поэтому узнать, что такое наука, очень просто. Нужно пойти и с наукой поработать. И через пару лет вы будете знать, что такое наука. Хотя определение дать невозможно. Вот эта вещь называется парадигмой. То есть парадигма – это поведенческий комплекс, не поддающийся формализованному определению, но приводящий к определенным результатам. Теперь, вот эти поведенческие комплексы, они бывают синхронные и диахронные. Синхронный поведенческий комплекс, то есть синхронная парадигма, это парадигма, которая применяется в неизменном виде. А диахронная парадигма, это которая воздействует на саму себя, развиваясь со временем. Вот наука, очевидно, является диахронной парадигмой. Это означает, что для того, чтобы понимать науку, необходимо понимать ее прежнее состояние. Человек владеет наукой не тогда, когда он умеет сегодня в лаборатории провести анализы, а когда он понимает, какая была наука 100, 200 и 300 лет назад и почему она сегодня такая, вот тогда он может двигать ее вперед. Потому что развитие науки обязательно связано с изменением парадигмы науки. То есть не только что наука открывает новое, а происходит изменение самой парадигмы науки, самого ее подхода. Но эти подходы все вместе в единой последовательности составляют единую диахронную парадигму науки. Понятно? Теперь, то же самое с демократией. Ни в коем случае нам не следует абсолютизировать наше сегодняшнее понимание демократии. Демократия – это вещь, выросшая последовательно, подвергавшаяся изменению и при некоторых своих фундаментальных базовых концепциях пересматривавшая какие-то свои моменты. Чтобы эту демократию развивать, на это имеют право только те, кто принадлежит к ней диахронно, а не синхронно. Не те, кто сегодня проголосовал за демократию, могут сказать, какая будет демократия завтра. А те, кто выкристаллизовал вот это понимание, те народы, которые выкристаллизовали сегодняшнее понимание демократии, вот они только и могут говорить о том, какая будет демократия завтра, потому что они обладают диахронной парадигмой демократии, а не синхронной парадигмой демократии. Что демократия у них в крови, так сказать. Понятно это. С этой точки... Идея понятна это, да? Вы видите, что здесь я в некотором смысле хочу лишить недемократические народы, сегодня только эмулирующие демократию, на право говорить о демократии, о правах человека и обо всем этом таком, чем они чрезвычайно широко пользуются сегодня. Их это нужно лишить этого права, потому что не они это создали. Тем самым они не обладают ее диахронной парадигмой. Даже сегодня они эмулируют ее синхронную парадигму. А теперь мы спросим, какой же народ у нас обладает наиболее долгой парадигмой демократии? И это, конечно, евреи. Потому что еврейский народ последнюю 1000 лет в Европе управлялся исключительно демократией. Посмотрите на то, как были организованы управление еврейскими общинами в Европе. Вы увидите прямую форму демократии. Не было никаких, вот в Средневековье, например, не было демократии у всех народов. У всех народов была система, что у них есть наследственный там, король, герцог, барон или кто-то еще, кто управляет данным куском. Вся Европа управлялась структурно по слоям наследственным образом. А еврейская община внутри Европы управлялась демократически. Это поразительный факт. Причем это еврейская община в Европе, но не еврейская община, например, в Вавилоне. Вот в Вавилоне во времена Гаонов еврейская община не управлялась демократически. Там был экзиларх, это управлялось по наследству, там были гаоны, там была некая система внутренних назначений, и все, демократии не было. А вот европейские общины являются совершенно уникальным, новым совершенно явлением в еврейской истории, управляющейся демократически. Поэтому в еврейском народе просто демократия сидит в крови, именно потому что невозможна другая форма, потому что ашкеназские евреи управлялись демократией веками. Вот это диахронная парадигма демократии. Она менялась. Например, если мы посмотрим, как устроена демократия, она была устроена не так, как сегодня. Например, а может быть, некоторые элементы ее и надо было бы сегодня взять. Например, одним из важнейших вещей в демократии был жребий. Например, было там, допустим, 50, допустим, людей, которые могут занимать пост руководителя общины. Кто из них будет 7, кто данную каденцию будет руководить? Жребий. Это вполне серьезная форма демократической процедуры. Ну и так далее. Дальше можно посмотреть, как это, я не сейчас как бы это исторически делать анализ, но понятно. Вот это вот отказ новообращенным, эмулирующим демократию в праве, в претензиях на законы демократии, это важнейшая вещь, которую тоже совершенно необходимо было бы взять. Подводя некоторый итог локальный, мы скажем, что мы хотим нанести, сделать удар по эгалитаризму на межнациональном уровне, когда разные новые говорят, что они все знают, и их большинство. И когда они заседают в комиссии ООН по правам человека и диктуют всему миру, кто такое права человека, да? Потому что их больше, и раз их больше, то и так далее. Вся здесь, так сказать, то, что идея, то, что демократия не действует на межнациональном уровне, она позволяет все это, так сказать, блокировать. Опять-таки, блокировать не на уровне физическом, блокировать на уровне собственного сознания, что необходимый первый шаг для блокировки этого на уровне физическом. Да? Хорошо. Но, сейчас, поскольку здесь мы кончили некоторый кусок, связанный с универсальными концепциями, и дальше я хочу перейти к некоторым более израильским концепциям, то сделаем ответ на важный прозвучавший вопрос. Так, вопрос прозвучал так. Я сформулирую вопрос. Вопрос. Американцы построили... Я сформулирую вопрос, что такое прозвучало, а потом мы его проанализируем. Американцы построили свое национальное бытие на свободе религии, на плюрализме религии, на том, что у каждого своя религия. А почему же Израилю, который тоже вроде чем-то похож, зачем ему нужно строить это на иудаизме как религии? Почему бы ему не взять ту же самую модель? Я теперь. Ответ. Прежде всего, вопрос задан неправильно. Вопрос неправильно задан потому, что существует обман зрения, оптический обман, что в Америке плюрализм религии. Это неверно. Рассмотрим конкретный пример. Когда мормоны объявили, что в штате Юта будет многоженство, федеральное правительство было готово объявить им войну, чтобы они не имели права установить мормонскую религию, разрешающую многоженство в штате Юта. Мормоны отселили, вообще не хотели даже дать штат, пока они не отменят многоженство, хотя по их религии это положено. По религии мормонов всем хорошо известно, что им вообще нужно как бы многоженство даже. Казалось бы, это их религиозная потребность. Так что ж федеральное правительство было готово объявить войну против этого? Ответ, конечно, такой, что многоженство в штате Юта разрушит моногамный брак в Америке. И они хорошо это понимали, не так, как сегодня, когда они гораздо хуже понимают, что гомосексуальные браки разрушат вообще институт семьи в Америке. Теперь. Но в то время они это понимали еще хорошо. Теперь. А именно. Америка, во-первых, не была построена как убежище для протестантов, как некоторые думают. Америка была построена для реализации мечты о библейском обществе. Найти убежище можно было попроще. Америка была построена в качестве вот этой вот идеи библейского общества, которое все понимают немножко по-разному. Но эта общая идея построения библейского общества является религией Америки. Поэтому в Америке вовсе нет плюрализма религий на фундаментальном уровне, а есть одна американская религия, называется библейское общество, которое имеет свои подразделения в виде той или иной конфессии иудео-христианства и ничего более. Теперь, мормоны выпадали из этого спектра, хотя они тоже как бы христиане, но они настолько маргинальные христиане, что они выпадали из этой концепции библейского общества, куда входило моногамный брак. Казалось бы, даже в Танахе у нас в Библии есть многоженство, и тем не менее это было выкинуто, потому что американцы понимали достаточно жестко вот этот вот консенсус библейского общества. Он вовсе не был принимаем всех. Он был отнюдь тех, кто разделяет эту религию. И только их они хотели к себе брать. Поэтому Америка была построена на совершенно одной религии, которая просто не имела такого формального названия. Чтобы этой религии не было разрушена, сейчас они были готовы объявить войну целому штату. Теперь. Только сегодняшняя демократическая пропаганда, которая делает всех равными, пытается просто замазать саму историю Америки. Теперь, что касается Израиля. Израиль, как и всякая другая структура, не может выжить без общей религии. Вообще ни одна страна не может выжить без общей религии. Идея о том, что в нашей стране есть плюрализм, это просто обман зрения. Плюрализм есть только в том смысле, что некоторые примешиваются с боков, пока их не очень много, мы их выдерживаем. Но мейнстрим, конечно, основан на одной религии всегда, просто не может быть иначе. Причина очень простая. Что такое религия? Религия – это и есть фундаментальные ценности общества, оформленные в виде диалога человека с Богом. Это и есть суть религии. В этом смысле любое общество, которое строится, просто не может быть построено без вот этой вот религии, на которой оно строится. Иначе не будет ни малейших сил его построить. И Америка была, конечно, построена вот на этой религии, на плюрализме внутри протестантов, но именно на этом. Ну не зря же они все-таки ВАСП, да? Не случайно это? Нет, сейчас не только ВАСП, он с президентом, нет. О, нет, мы с президентом, нет, президент, стоп, секунду. Так, теперь, иными словами, в Америке, конечно, существует мощнейший базовый религиозный компонент. И она была построена. Теперь, существуют государства, которые могут, то есть государства, в которых есть разные религии, и которые, тем не менее, могут существовать. Например, Германия, в которой есть католики и протестанты. И как католики и протестанты сосуществуют внутри Америки? Ответ очень просто. И те, и другие уставшие немощные. И поскольку те и другие уставшие немощные, то они сосуществуют. Но не могла бы она быть построена как страна без единой религии, без общей религии. Потому что, чтобы что-то строить, нужны пассионарные личности. Чтобы чем-то воспользоваться, пассионарные личности не нужны. Но чтобы что-то построить, нужны пассионарные личности. Эти пассионарные личности должны объединены единой идеей. Причем не обязательно одной идеей, они могут спорить, но у них обязательно должна быть общая система ценностей. Если у них нет общей системы ценностей, то построить невозможно ничего. А общая система ценностей и называется религией. И вот эта общая система ценностей в Америке, она только была сделана как бы как плюрализм и отделение церкви от государства. На самом деле, конечно, никакого отделения церкви от государства в Америке нет. В глубине Америки. А если ее по-настоящему отделить, то действительно все развалится. В этом смысле совершенно глубокую ошибку делают те евреи, которые борются против христианства на официальном уровне в Америке. Это чудовищная ошибка. Это я звал, это подрубать сук, на котором сидите. Знаете? Когда евреи говорят, ох, как же, в школе будет молитва, а тогда, может быть, наши дети, которые в public school, они, может быть, после этого начнут молиться, или что-то такое. Ах, в таком-то суде установили 10 заповедей, это же не отделение религии, мы начнем немедленно бороться с этим. Это чудовищная ошибка. Потому что на самом-то деле Америка только и держится на этом христианстве. Его обрубить, оно уже слабо держится, его обрубить, и после этого все сами полетят вниз. Потому что сила сдерживающая. Народ сдерживает не полиция. Народ нельзя сдержать полицией, народ нельзя сдержать армией. Народ сдерживает только общая система ценностей. Эта система ценностей религиозна. Стоит это обрубить, и через небольшое время вся система развалится, и никакая полиция не поможет. Поэтому то, что делают евреи здесь, это совершенно глубокая ошибка. Окей, сейчас. Вопрос, почему система ценностей должна быть привязана к Богу? Ответ такой, что Бог это и есть наша, если хочешь такую формулировку, Бог это и есть иная формулировка твоей ответственности перед человечеством. Это по сути дела на простом уровне одно и то же. Это способ называния. Я сейчас специально ухожу от мистической компоненты, от того, что здесь есть мистическая компонента, от того, что здесь есть много-много всего другого, и отвечаю просто вот на такой вот вопрос, вот так по-простому заданный. Человеком, который просто не чувствует мистической компоненты, и которому поэтому нельзя ответить на уровне мистики. Ответ такой. Скажи, пожалуйста, откуда берется твоя ответственность перед тем, что будет через 200 лет? Человек говорит, ну какая мне разница, ну я не доживу. Ну, может быть, мои дети, но через 200 лет они тоже не доживут. Какая мне разница, после меня хоть потоп. Вот чтобы это предотвратить, чтобы придать силу ответственности человека перед историей и перед будущим, это называется на простом уровне ответственность перед Богом. Не подумай, что я действительно так и считаю. Я считаю гораздо более сильно. Я считаю, что это действительно ответственность перед Богом. Но просто без того, чтобы включить в эту композицию Бога, ответственность не будет настоящей. Человек, который не произносит в ответственности слово, что он ответственен перед Богом, он не чувствует ответственности перед историей. Единственный способ обрести ответственность перед историей – это ответственность перед Богом. Поэтому, разрушая компонент религиозный в ответственности перед историей, ты через одно поколение не будешь иметь даже ответственности перед двумя следующими поколениями. Понятно, да, эта идея? Ответ. Так. Здесь о том, с другой стороны, вопрос совершенно, о том, насколько важна ментальность народа и религиозные установки для демократии. Спрашивается, почему ни в одной арабской стране нет демократии? Ответ очень простой. Да, потому что арабская ментальность демократию совершенно не выносит, не переваривает, не хочет и не поддерживает. И бессмысленно думать, что можно им ее навязать. Ее нет, не будет никогда, потому что все определяется ментальностью, религиозными установками. Демократия – продукт христианской цивилизации. Ничего с этим не поделаешь. Кстати, иудео-христианской, да, в этом смысле. Иудео-христианской Европы. И там она сформировалась. И невозможно арабов другое вообще мышление. Дело в том, что у арабов... Вообще, как устроена лояльность европейца и вообще западного человека? Лояльность его такова. Он лоялен своему народу и стране. Прежде всего. Во вторую очередь он лоялен своему семейному клану и своей западной цивилизации. Христианской. Понятно это. Лояльность народу стоит существенно выше, чем лояльность своему клану, не говорю про семью, так сказать, такой муж-жена, близкий родственник, но своему клану семейному. Это лояльность ниже, чем лояльность народу. И лояльность западной цивилизации и христианскому обществу еще тоже ниже, чем народу. У арабов наоборот абсолютно. Араб прежде всего лоялен своему клану, он лоялен исламскому народу, ума, вот этому исламскому, всеобщему панисламскому сообществу, как религии, и он только технически лоялен государству, в котором он живет, и народу. То есть, иными словами, народ сирийцы, египтяне, это все не народы вообще. Это все просто видимость, потому что европейцы дали им государство и думают, что теперь это народы. Знаете, опять-таки, потому что из оптического обмана, что народ – это граждане государства, возникает слово «народ» – сирийцы, египтяне или там палестинцы еще там, тем более. Это все не народы вообще. В принципе, таких народов не существует. Потому что для арабов, просто по его базовой ментальности, его лояльность – это лояльность клану с одной стороны, довольно, клан, да, это вот расширенная семья – и, с другой стороны, лояльность исламу в целом и исламскому, так сказать, миру. Это вторая главная лояльность. А лояльность государству – это потому, что в нем проживает. Поэтому для араба демократия – это абсолютно неестественная структура. Демократия предполагает, что внутри народа большинство согласно уступить, там, меньшинство согласно уступить большинству. Эта идея вообще не может возникнуть при арабской ментальности. Просто пока мы... Меняется.
Евреи в Израиле и в Галуте.
Так, что касается ментальности, ментальность, конечно, меняется. Евреи в Израиле и в Галуте – это вещи почти не отличающиеся. Они отличаются своими подходом, своими политическими взглядами, но ментальность у них совершенно одинаковая. У евреев в Советском Союзе, у евреев в Америке, несмотря на 70 лет советской власти, ментальность была совершенно одинаковая. Ментальность – это не политические взгляды. Ментальность – это та базовая система компонент, по которой мы раскладываем окружающий мир. И вот эта ментальность у евреев совершенно одинаковая по всему миру.
И в Марокко.
И в Марокко у евреев та же самая ментальность, конечно. Но она, конечно, немножко отличается, немножко. Но эти марокканские евреи переселяются в Израиль и через некоторое время становятся по такой же ментальности, как и ашкеназы. Но не такой же. Они, знаете, есть связь между психологическим типом, темпераментом. Это одно. А ментальность – это совсем другое. Ментальность – это принципиальные базовые компоненты. Вот человеку дают внешний мир, законодательную систему, установление, политические, социальные институты. Вот как он ко всему этому относится? Вот это называется ментальностью. В этом смысле между Израилем и евреями Америки вообще никакой разницы нет в ментальности. Поэтому все группы и все политические партии продлеваются из Израиля в Америку и наоборот совершенно сплошь. Поэтому ментальность, как раз, общая в этом плане. А вот у арабов совершенно другая ментальность, чем у европейцев. Поэтому, когда европеец говорит, когда араб говорит, вот у нас есть сирийский народ, европеец так думает, да, действительно, из государства Сирии есть сирийский народ. Что он определяет народ как функцию государства. А это ошибка зрения. Нет такого народа. Стоит перекроить границы, от него ничего не останется. Стоит объединить Сирию с Иорданией, никакого не будет, ни сирийского, ни иорданского народов. Иорданский народ вообще фикция абсолютная. Ну, знаете, как возник иорданский народ, да? Иорданский народ возник так, что Англия, когда пообещала евреям декларация Бальфура еврею, то арабам она пообещала Аравию. И поэтому, ведь Аравии тоже не было, все было Турция. И она, когда Англия обещала евреям, что будет независимое еврейское государство в Евреи, в скобках Палестина, это одно и то же было, да, Палестина это была Еврея. А для арабов предусматривалось независимое арабское государство в Аравии. И поэтому Англия, как заключила договор с Сионистской Федерацией на то, что им дадут, все время дадут мандат, а потом государство, также заключила договор с тем, кто ей казался представителем арабов, а именно с шерифом Мекки. Шериф Мекки – это крупнейший, так сказать, арабский род, арабский клан гигантский, который потомки Мухаммада прямые, с которыми англичане заключили договор о том, что им дадут государство, Аравию. А когда турок выгнали, то оказалось, что против шерифов Мекки, которых фамилия Хашимиты, есть другой клан – саудиты. А саудиты обладали важным и религиозным отличием. Они были ваххабитами. А ваххабизм, это вот такой мусульманский фундаментализм, он к ним притягивал пассионарные арабские души. И поэтому саудиты с помощью ваххабизма изгнали хашимитов. Поэтому стала Саудовская Аравия. Саудовская Аравия – это не название народа. Нет такого народа саудовцы. Саудовцы – это фамилия правящей династии. Потому что Романовская Россия, да? Это Саудовская Аравия. В Романовской России совсем не все были Романовы. И также в Саудовской Аравии совсем не все саудовцы, да? Нет такого, в принципе, понятия. А шерифы Мекки, то есть хашимиты, вынуждены были убегать, потому что англичане не смогли их защитить, своих союзников. Поэтому англичане вынуждены были с ними расплатиться, трудоустроив их на пост царя, ну, короля, да? Поэтому им отдали несколько стран, а именно разделили подмандатную Палестину и восточную часть, которая за Иорданом, отделили в государство арабское, туда привезли шерифа Мекки, он там сделал свое вместе со своими бедуинами, он, естественно, подавил всех филахов, которые там жили, и построил государство Хашимитское королевство Иордания, да? Которое основано на том, что бедуины из хашимитского как бы клана, такого их сторонники, подавляют филахов. Теперь, в этом смысле у этой страны не было даже никакого имени географического, пришлось взять имя от реки. Потому что не было никакого названия у этой территории. Где вы еще видели, чтобы страна называлась по реке? Нет, это называлось Транс Иордания, так она была по двум берегам Иордании. Но опять назывался Иордания. Но это означает, что у этой территории нет никакого имени собственного. Но где вы видели страну, например, там Рейнс, например, Рейнская область в Германии, или там Волжский район в России, но никогда страна не называется по реке. Если страна называется по реке, это верный признак, что такой страны не существует. Понятно, теперь. И поэтому все это абсолютно искусственное образование. Понятие иорданцы взялось только из-за этого. Это подданные короля Иордании. Марокканцы – это подданные короля Марокко. Вот. И так далее. Потом там их в нескольких странах свергли, в Ираке их свергли, а в Иордании они остались. Поэтому иорданский король – он прямой потомок Мухаммада. Только его клан проиграл войну саудитам. Вот. Это показывает, насколько все арабские народы – это не народы вообще. Опять-таки, если мы избавляемся от ложного определения народа как граждан государства и переходим к определению народа как группы, чувствующей свою особую судьбу, то мы хотя бы избавимся от понятия, что всем арабским народам положено государство. Знаете? Это та же самая ошибка. Да. Значит, в ответ на вопрос, а не являются ли корни демократии совсем не в Танахе, а в Греции и Риме, в республиканском Риме и в греческом полисе? Ответ: ни в коем случае нет. Потому что всюду там была система, что есть группа хозяев, которые между собой голосуют, а весь прочий народ никаких прав не имеет. Поэтому это только называл... Сейчас, одну секундочку. А именно, там была система, при которой хозяева как бы города, да, там, или хозяева Катеима, они только голосуют. То, что некоторый слой голосует, это, конечно, или в массовом порядке, это, конечно, является там словом демократии или служило некоторой моделью тоже для будущего. Но западная демократия родилась на идее, что у всех есть право голоса, у всех равное, а вот это никак не ни Греции, ни Риму. В некотором смысле польская шляхта избирала короля, но нам будет трудно назвать Польшу демократией средневековую, хотя некоторые говорят, это шляхетская республика, понимаете? Вот. Но все-таки вообще в некотором роде 7 курфюрстов Германии избирали императора. Это еще меньше, да? 7. Вот. Но там в Польше избирали тысячи людей, да? Шляхта. Вся. И тем не менее, это никакая не демократия. Потому что в западном понимании демократия состоит не в том, что народ голосует. Вообще, это я должен был об этом сказать, это, конечно, очевидно, но западная демократия – это не власть большинства. Это вообще неправильно. Этому не уделил действительно внимания. Честно говоря, это ведь... Значит, демократия – это отнюдь не власть большинства. Потому что иначе нацистская Германия и сталинская, сталинская Россия, СССР тоже будут демократией. Большинство было, безусловно, за Сталина. Тем не менее, это демократия не называется. Западная демократия – это представление о том, что есть власть большинства при неотъемлемых определенных правах меньшинства. То есть права человека входят абсолютно сущностным компонентом в демократию, а вовсе не большинство народа. То, что решает большинство народа, то, что было, может быть, в Греции или Риме, это только один из компонентов демократии, в общем, даже не самый главный на самом деле. Ну, название было демократия. Ну, хорошо, название это недостаточно. Теперь, здесь есть целый анализ о том, что такое базовые права человека. Даже давайте про базовые права человека. Базовые права человека – это вот что такое. Определение. Базовыми правами человека называются те права, которые большинство не имеет права отнять у меньшинства. Это определение понятия базовые права. Например, вот эта улица, по ней можно ехать в этом направлении, нельзя в противоположном. А почему я не имею права, почему у меня отнято право ехать в противоположном? Ответ, то что ехать по улице в том или ином направлении, это право не базовое. И большинство имеет право отнять у остальных, или для всех постановить, что нельзя ехать в том направлении, а может только в этом. То есть право ехать на улице в каком хочешь направлении, или двигаться там, или ездить по где хочешь, оно вовсе не является базовым. Однако право передвижения является базовым, в том смысле, что если муниципалитет решит, что я вообще не имею права выходить из дома, оградив меня, то это будет признано совершенно незаконным. Муниципалитет может переградить улицу, сказать, по этой улице ходить нельзя. А я говорю, а я хочу ходить, где хочу. Говорит, нет, это право не базовое, ходить по этой улице. Но вообще право выйти из дома является базовым. Да, это просто пример, что такое свобода передвижения. Теперь, таким образом, значит, вопрос базовых и небазовых прав – это то, чтобы что не может дать у меньшинства. Теперь все меньшинства пытаются продвигнуть свои политические требования, объявив их правами человека, базовыми. Как с этим бороться? С этим необходимо бороться, потому что иначе меньшинство изничтожит большинство. Теперь. Вот про религию здесь было сказано. Мы это немножко пропустили момент. Например, возможно ли при демократии государственная религия? Ответ. Конечно, да. Смотри, Англия, Швеция, Норвегия, Дания. В этих странах есть государственная религия при наличии демократии. Если бы при этом лишались прав люди, исповедующие другую религию, это было бы нарушением демократии. Но право каждого человека иметь свою религию и право меньшинства исповедовать свою религию не может лишить большинство права, чтобы государство соотносилось с этой религией большинства. Это на самом деле попытка меньшинства лишить остальное большинство его прав. Потому что смотрит на государство исключительно как на аппарат общественного договора. Государство как общественный договор вообще вещь невыживаемая. Оно не выживет. Государство это не общественный договор. Государство это тело народа. Это совершенно другой подход к государству. Вся теория государственного общественного договора разваливается сразу в современной ситуации. Теперь, если мы определили, как вы заметили, народ не через государство, а через общее будущее, через чувство общего будущего, то государство является организмом, с помощью которого этот народ реализует свои действия. Вот здесь совсем другое понимание государства.
А швейцарцы?
Швейцарцы именно и возникли на чувстве общего будущего. Это типичнейший пример. Швейцарцы возникли на том, что в структуре средневековой Европы у разных кантонов, хоть они говорили одни по-французски, а другие по-немецки, было именно общее будущее в противопоставлении окружающим государствам. Только это их удержало, конечно. Вот швейцарцы – абсолютный пример общего будущего при разном этническом составе. Значит, таким образом, как только мы определяем государство как тело народа, у нас становится совершенно другой подход ко всей теории государства, где народ будет первичным, а государство вторичным. Именно эта структура реализована в Израиле. Израиль, он потому и вываливается совершенно из общей структуры, что в нем четко видно, насколько народ первичен, а государство вторично. Да? По этой причине я уже обращал ваше внимание, что перевод слова Мединат Исраэль как государство Израиль является переводом неправильным. Правильный перевод – государство Израиля в родительном падеже. Поэтому английское state of Israel – это более правильно. Только под словом Израиль надо понимать народ. Да? Это, иными словами, слово государство Израиль переводится как государство еврейского народа. Слово Израиль – это просто название народа, а не государство. Как есть страна Израиля, учение Израиля, так же есть государство Израиля. Да, поэтому это большая, очень важная вещь. Поэтому арабы могут быть гражданами еврейского государства, но не могут быть израильтянами. Это абсолютно бессмысленная формулировка. Слово «израильтянин» означало, и поэтому вот попытка сейчас, как вот в Израиле тоже есть, конечно, это такое левое течение, желающее всех уравнять и лишить народ своего государства, и поэтому сказать, что все одинаковые, поэтому сказать, что все граждане, все израильтяне. Но всем это понятно на самом деле. Слово «исраэли» – это абсолютно тюркское слово, означающее «еврея» в иврите. Да? А только, поэтому говорит там, например, поэтому говорится в Израиле, эти там слова типа «национальные меньшинства» или что-нибудь в этом роде. Назвать их Исраэли просто невозможно на иврите. Окей, значит, мы возвращаемся к тому, что если государство переосмыслено как тело народа, тогда меняется просто вся картина целиком. Так вот, теперь, как нам понять, поэтому что пытаются сделать разные меньшинства? Они пытаются всякие свои потребности объявить правами человека. Как с этим можно бороться? Есть разные технические средства, которыми можно бороться. Технические средства – это, например, понимание того, что Он, например, спрашивается, должны ли с точки зрения демократии признавать гомосексуальный брак? Если мы начинаем говорить, что нет, мы не признаем гомосексуального брака, допустим, то тогда они говорят, а почему? Это же наши права и свободы. Поэтому пока мы не научимся по-другому говорить, мы не сможем правильно, то есть нужно переосмысливать все понятия. Поэтому надо сказать не так, что мы против гомосексуального брака или мы за гомосексуальный брак. Мы должны сказать, что такое брак. То есть это требует вызов современности, требует от нас переосмысления понятий. Ответ. Брак – это такой союз мужчины и женщины, который поддерживается обществом, защищается обществом, субсидируется обществом. Это не разрешение спать с тем или другим. Это общественный институт, которому общество оказывает поддержку. Понятно это, да? Это совсем другая штука. Поэтому законы о разводе не такие простые и не разрешается просто так разойтись. И поэтому в случае, когда там финансовое положение и т.д. и т.п. Поэтому мы должны сказать, гомосексуалисты не требуют права на брак гомосексуальный, они требуют, чтобы общество финансировало и защищало гомосексуальные отношения. Вот в такой формулировке все будет совсем другим. То есть нужно научиться говорить совсем на другом языке, подвергая анализу всякое привычное понятие и выявляя, в чем в нем суть в его формулировке. Да? Вот. Так вот, точно так же, как то, что у меньшинства есть право на свободное исповедование религии, и это, безусловно, право несомненное, в демократическом обществе, независимо от религии большинства, точно так же у большинства есть право, чтобы его религия была государственной. Потому что если государство – это тело народа, то народ имеет право свою религию видеть на государственном, так сказать, знамени, на государственном уровне. Потому что отсутствие этого приведет к развалу государства. Государство живо только до тех пор, пока народ осознает его своим телом. Иначе оно развалится, никакой общественный договор не поможет. Теперь, и поэтому совершенно правильно говорить, что да, право свободы совести есть, но также есть право большинства видеть свою религию государственной. Да, право спать с кем хочешь есть, но также есть право большинства видеть свою форму семейной жизни государственно поддерживаемой и так далее. Вот это все переосмысление народа как национального организма дает полное изменение парадигмы прав человека. Права человека не должны служить для большинства уничтожением жизни большинства, чем они сегодня служат просто регулярно. И это касается абсолютно всех прав человека. Чтобы нам осознать, в чем они на самом деле состоят, недостаточно все красиво провозгласить. Нужно действительно понять, где грань между правами человека и агрессией меньшинства против структуры мышления большинства и жизни большинства. Хорошо, этот вопрос понятен, закрыли его. В оставшееся небольшое время я скажу немножко, как я вижу изменение дальнейшее парадигмы демократии. Опять-таки, мы имеем на это право, как еврейский народ, который наиболее демократичен в исторической перспективе. Поэтому мы эту парадигму можем видеть. Я бы лично видел, опять-таки, меня за это тоже многие как бы ругают и говорят, что это слишком, что это перекос, что это невозможно, что это не достичь, но я бы видел это только так. Теперь, мне кажется, что самое главное – это возложение на индивидуум как можно большей ответственности. Как можно меньше должна решать государственная власть и как можно больше индивидуум. Но, это как бы консервативная точка зрения, казалось бы, да? Но я бы был бы рад видеть при этом некоторый баланс влияние у бедных и богатых. Потому что, если мы делаем это чисто экономически, то слишком сильно будут зажаты бедные, что приведет к дисбалансу в самом обществе. А именно, и осмотрим простейшие примеры. Школа. Уж, конечно, не нужно, чтобы чиновники решали, кто в какой школе учится и чего он там делает. Уж, конечно, нужно выдать всем родителям равный ваучер на каждого ребенка, чтобы с помощью этих ваучеров они оплачивали те школы, которые считают нужными, но равный для всех. То есть, иными словами, что каждый ребенок, да, имеет равное право учиться, но он выбирает или его родители выбирают, как будет устроена школа. Дело государства – это только решить, в какой местности какие ваучеры, они могут там в сельской местности больше, чем в городе или что-нибудь еще, или там для особо талантливых детей, которые показали IQ больше чего-нибудь, им больше ваучеров для спецшколы, а тем, кто сильно ниже, может быть, тоже немножко больше для их поддержки. Но в общем, больше все, это вся работа. И дальше только экзамены. Вот этот вот уровень, вот в первом классе дети обязаны вот это знать уметь. Если на этом не сдаются на этот экзамен, то данная система не называется школой. Вот и все. После этого какие школы хотите, делайте, как хотите в них учите, вот вам ваучеры, сами это оплачиваете. То есть, иными словами, пока ответственность не будет возложена на каждого гражданина, ничего хорошего не получится. Граждане слишком ни за что не отвечают. А чтобы за что-то отвечать, приходится такую бюрократию сломать, что это просто немыслимо. Поэтому, чем меньше ответственности у индивидуума, тем больше развала в обществе. Единственный способ остановить развал в обществе – это передать ответственность индивидууму. Но все же чисто экономически слишком большой дисбаланс между богатыми и бедными, так что бедные совсем не будут их профилировать. Тоже в этом есть некоторая правда, которая у либералов, что бедным нужно тоже дать экономическую некоторую возможность, но не решать за них. Да, им дан ваучер, они этим ваучером оплачивают школу, а не что-нибудь другое. Но они уже сами выбирают, в какую школу идти. И тогда родители действительно будут отвечать за то, как учатся их дети. Понятно, это схема. Вот, теперь, вот я лично был бы за то, чтобы такую систему просто делать абсолютно по всем параметрам жизни. Ну, в Америке это менее важно, но в Америке школа необычайно важная система. Да? Понятно, что если школа, так сказать, загнется, а это очень близко в Америке просто от реальности, да? Школа просто загибается чудовищно. Ну, так сказать, вот пример. Пример просто, опять-таки, просто пример из города Ньютон, бостонского, массачусетского, в котором было решено ввести нерасистскую математику. Потому что оказалось, что дети черные хуже успевают, чем дети белые. Причина может быть только одна, что математика, которую изучают, российская. И поэтому делают черным детям хуже оценки. И поэтому нужно ввести нероссийскую математику. Вот. После того, как стали вводить нероссийскую математику, типа того, что там нужно не решить задачу, а подчеркнуть правильный ответ или что-нибудь в этом роде, то все стало хорошо, дети стали успевать одинаково, только общие успехи скатились там с 5-го места на 30-е, но все стали равными. Вот это пример того, какой ужас несложно наделать любому чиновнику с школой. И только ответственность родителей может это остановить. Поэтому единственный способ со всем этим бороться, это, конечно, только чтобы у ребенка каждого выдавался ваучер на школу. И родители бы сами определяли, в какой школе ему учиться. Окей, теперь, но это в Америке. А теперь, что касается Израиля, то я бы считал, что в Израиле следует ввести подобную систему по всем областям жизни. То есть, иными словами, как можно больше областей жизни забрать из управления чиновников и передать в решение ваучеризацию народу. Например, средства массовой информации. В Америке возникла так возникла структура частных средств массовой информации. В Израиле ее не существует. Они все более или менее государственные. быстро из государственной системы частную не построишь. Хотя не... Нет, газеты нет. Электронные средства массовой информации, радиотелевидение. Вот. Теперь, быстро это не построишь, тем более, что монополии в газетах есть и так далее. Вот. Теперь, я бы считал, что нужно просто, так сказать, опять-таки, у каждого человека есть ваучер на то, что вот он поддерживает ту радиостанцию, которую хочет поддерживать, и ту телевизионную станцию, которую хочет, значит, тоже поддержать. И вот тогда будет плюрализм. Да? То есть, вместо объективности нужна полисубъективность. Да, в телерадиовещании. Но это отдельный вопрос. Дальше можно рассмотреть, например, в поддержке культуры. В Израиле дикий спор существует о том, что выделять деньги на ешивы или наоборот там на светскую культуру и так далее. Опять-таки, с моей точки зрения, должна быть та же самая система, что Кнест определяет финансы, сколько выходит на культуру. Дальше у каждого человека имеется ваучер. Он дает его на то направление культуры, какое хочет. Опять, дальше я сейчас не углубляюсь в технические детали, все можно, так сказать, проработать, и все это так уже десятое дело. Но главное направление должно быть, по-моему, и это направление от того, что все вопросы как можно больше решают не чиновники, а граждане. Вот чем больше гражданин будет решать, чем за больше он будет реально отвечать и на большее влиять, тем, собственно, это и есть укрепление демократии.
Тем более, простите, что чиновников...
Значит, на этом мы здесь кончили некоторую нашу лекцию про демократию, ее переосмысление.